Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Джордж Буш неожиданно прибыл в Багдад. На 27 июня назначен суд по делу об избиении рядового Сычева. В Петербурге открылся Международный экономический форум. Президент США Джордж Буш прибыл с незапланированным визитом в Багдад. На его встрече с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики и членами правительства обсуждались вопросы безопасности, экономической стратегии и восстановления страны. Джордж Буш также встретился с американскими военнослужащими в Ираке. Ранее президент США провел в Кэмп-Дэвиде совещание по ситуации в Ираке с членами американского руководства, политическими советниками и представителями командования. В городе Киркук на севере Ирака в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 14 человек, среди них полицейские и мирные жители. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил, что террористам не будет пощады, и сообщил о резком ужесточении с 14 июня мер безопасности в Багдаде. В Челябинском гарнизонном военном суде прошли предварительные слушания по делу рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в январе этого года. С подробностями наш корреспондент Александр Валиев.
Суд по делу рядового Андрея Сычева будет открытым и пройдет 27 июня в Челябинске. Такое решение принято сегодня на предварительных слушаниях по делу Сычева. Они прошли в Челябинском гарнизонном военном суде. Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство защиты Александра Сивикова о рассмотрении дела в Москве. Также решением суда обвиняемый младший сержант оставлен под арестом. Предварительные слушания проходили за закрытыми дверями. Сам Андрей Сычев по-прежнему находится в московском госпитале имени Бурденко. Адвокат Евгений Белов заявил, что, возможно, после консультации с семьей Андрея Сычева защита подаст ходатайство о частичном рассмотрении дела в закрытом режиме. Речь идет о тех заседаниях, где будут рассматриваться моменты личного характера. Напомню, расследованием дела занималась военная прокуратура Приволжско-Уральского военного округа совместно с прокуратурой Челябинского гарнизона. По версии следствия, рядовой Андрей Сычев был сбит в новогоднюю ночь. Впоследствии ему были ампутированы обе ноги и проведены еще несколько сложных операций. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
«Газпром» надеется к концу лета достичь договоренности о ценах на российский газ для Белоруссии. Об этом заявил сегодня заместитель главы концерна Александр Рязанов. Он подтвердил, что Белоруссии предложено покупать газ по цене $200 за 1000 кубометров, при нынешней цене менее $47. По мнению Рязанова, кризисная ситуация, подобная той, что возникла в январе во время переговоров о цене газа для Украины, на сей раз не грозит. Прокуратура Москвы сообщила во вторник, что ей удалось раскрыть дело об убийстве известного предпринимателя Атари Квантришвили весной 1994 года. Организаторы и исполнители убийства были задержаны ранее за другие преступления. Это участники так называемых «Ореховской» и «Медведковской» преступных группировок. На их счету более 60 убийств, говорит представитель прокуратуры.
За последние 6 месяцев следствием раскрыто 10 убийств, в том числе установлена и доказана причастность указанных лиц к совершению убийства Атари Квантришвили.
Говорил представитель прокуратуры. В Петербурге открылся 10-й международный экономический форум. В его работе участвуют руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов и главы ряда государств. Президент России Владимир Путин, выступая на открытии форума, заявил, что Россия уже не нуждается во внешних заимствованиях. По его словам, объем золотовалютных резервов в этом году может превысить сумму внешнего долга.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас распорядился привести силы безопасности в полную боевую готовность. Это связано с новыми столкновениями между вооруженными сторонниками возглавляемого Аббасом движения «Фатх» и боевиками «Хамаса». В городе Рамаллах на западном берегу Иордана сторонники Аббаса подожгли здание парламента и ряд правительственных учреждений, подконтрольных «Хамасу». В Рафахе на юге сектора Газа боевики «Хамаса» попытались прорваться на территорию охраняемой военной зоны. Сообщается о двух убитых. Бывший премьер-министр палестинской автономии и один из лидеров «Фатха» Ахмед Карей призвал стороны к диалогу.
«Я думаю, что мы должны немедленно сесть за стол переговоров. Это единственный путь к взаимопониманию. У нас нет другой альтернативы, поскольку происходящее негативно сказывается на отношении к нам, палестинского народа и мирового сообщества»,
сказал один из лидеров движения «Фатх». В Киеве после очередной безуспешной попытки создать парламентскую коалицию лидеры блока «Наша Украина» заявили, что готовы продолжать переговоры не только с представителями оранжевых партий, но и со всеми победителями недавних выборов. Рассказывает наш корреспондент Владимир Вахненко.
Встреча лидеров блока «Наша Украина», социалистов и блока Юлии Тимошенко во вторник закончилась безрезультатно. По ее итогам председатель политсовета «Нашей Украины» Роман Бессмертный дал понять, что пропрезидентский блок готов к переговорам о коалиции с партией регионов.
Мы не выключаем теперь вариантов формирования коалиции в будь-яких.
Мы не исключаем теперь вариантов формирования коалиции в любой конфигурации. Фактически этим заявлением мы подтверждаем, что наш блок свободен в выборе участников, которые сядут за стол переговоров. Переговоры о формировании оранжевой коалиции зашли в тупик несколько дней назад из-за позиции социалистов. Они настаивают на должности спикера Верховной Рады. На этот же пост претендует и «Наша Украина». Тем временем партия регионов и коммунисты обещают в среду объявить в парламенте о создании антикризисной коалиции, в которую могут войти и более 25 оранжевых депутатов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Эксперты Международного комитета Красного Креста в ближайшие дни нанесут специальный визит в тюрьму на базе в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. На прошлой неделе трое покончили жизнь самоубийством. Представитель Красного Креста Антонелла Натари заявила.
Нет ничего исключительного в том, что мы регулярно посещаем тюрьму на Гуантанамо и беседуем с заключенными. Этот визит внеплановый, немного раньше срока, поскольку стало известно о самоубийстве троих узников.
В то же время представитель Красного Креста отметила, что эта организация не проводит расследования в связи с самоубийствами, а лишь хотела бы побеседовать о случившемся с заключенными. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Имидж России за рубежом. Что подправить? Первая азербайджанская нефть в Джейхане. Будущее региона. Основные и альтернативные источники энергии. Взгляд геолога. И как поставлена работа с трудными подростками в России и в мире. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На каком языке вы бы ни говорили, вы всегда встретите теплый прием, если посетите одно из наших 23 представительств. От Лос-Анджелеса до Лондона, от Сан-Франциско до Сан-Паула, от Торонто до Тайпея. Так приветствует посетителей сайта американское пиар-агентство Ketchum. Действительно, в Кремле говорят по-русски, а в агентстве встретили очень теплый прием. Именно Ketchum был избран российским руководством для того, чтобы улучшить имидж России в мире накануне саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Рассказывает один из учредителей дочерней компании Ketchum в Брюсселе G+, Питер Гилфорд.
Они наняли нас в начале апреля после длительного и тщательного отбора из нескольких агентств, который проходил в Нью-Йорке и Москве. Но само решение нанять агентство было принято в конце прошлого года.
Агентство было создано в 2023 году. Оно занимается абсолютно всеми отраслями человеческой деятельности. На сайте дается перечень услуг в таких областях – продвижение торговых марок, корпораций, еды и продуктов питания, здравоохранения и технологии. Как в этом списке будет значиться политика Российской Федерации?
В наш мандат входит не изменение российской политики, а помощь в представлении этой политики, особенно в контексте председательства России в «Большой восьмерке» в 2006 году. Это время, когда международная пресса буквально нагрянула на Россию, на российские темы и на темы «Большой восьмерки». А у России недостаточно ресурсов в области коммуникаций, так что им нужна помощь в буквально всех областях. Советы в том, как работают западные средства массовой информации, материально-техническое обеспечение, подготовительные документы, материалы для веб-сайта и тому подобное.
Действительно, помощь в том, как разговаривать с международной и в особенности с западной прессой, России необходима. Западная пресса отличается от нынешней российской кардинально. И что самое неприятное, на нее нельзя накричать, ее нельзя запугать и закрыть за критический подход. Судя по времени, агентство Кетчем еще не работало с устроителями саммита «Большой восьмерки», когда создавался российский сайт встречи. На сайте в разделе «Аккредитации прессы» над анкетой красовалась фраза «красным цветом». Медиа подразделения оргкомитета оставляет за собой право отказать в аккредитации без объяснения причин. Учитывая практику отношений российских властей с неугодными средствами информации, фраза проливает просто-таки холодный душ за шиворот. Хотя все мы понимаем, что есть экстремистские издания, есть террористические веб-сайты, которым можно и нужно отказать в аккредитации. Хотя за все мои многолетние поездки на саммиты «Большой восьмерки» я с этим не сталкивалась. Да, но есть же простая и широко используемая формулировка. Заполнение анкеты не является гарантией в получении аккредитации. Вернусь к разговору с Питером Гилфордом. Работа Кетчема уже принесла какие-то плоды?
Мы только начали, и работать приходится довольно напряженно, поскольку петербургский саммит не за горами, всего через месяц. Но, думаю, с точки зрения тех советов, которые мы дали, с точки зрения тех аргументов, которые Россия представляет средством информации, не пропаганда, а просто сбалансированная информация о том, что Россия делает в контексте «Большой восьмерки», я думаю, какие-то изменения уже заметны.
Россия в последнее время подвергалась серьезной критике не только со стороны прессы и правозащитников, но и западных лидеров. Последнее и самое яркое критическое выступление прозвучало из уст вице-президента США Дика Чейни. Может ли быть успешной работа агентства Кетчем в таких обстоятельствах?
Правда, средства информации нередко представляют, что между Россией и некоторыми ее западными союзниками есть сложности в отношениях, особенно когда дело касается энергии, Украины и некоторых других вопросов. Но я бы сказал, что пресса и общественное мнение должны понять, что в более широкой перспективе это исключение из правила, а правило состоит в том, что у России довольно тесные отношения с большинством из партнеров по «Большой восьмерке». На самом деле приоритеты России в «Большой восьмерке» – борьба с инфекционными заболеваниями, уничтожение неграмотности, развитие образования, достижение энергетической безопасности. Все это абсолютно совпадает с западными приоритетами. Так что, по-моему, их цель – добиться более широкой перспективы освещения событий в прессе, в то время как сейчас пресса сконцентрировала чересчур много внимания на паре тройки проблем, которые недавно попали в прицел прессы, освещающей Россию.
Рискну предположить, что Питер Гилфорд вот в этом последнем ответе на вопрос нашего корреспондента в Москве Клэр Биг как раз и испробовал методы и аргументы, которыми пользуется агентство Кетчем. Ну что же, я посмотрела англоязычную прессу за последние два дня. Британская «Гардиан» публикует статью под заголовком «Долгая дорога к правосудию» о том, что чеченцы, пострадавшие от российских военных, обращаются в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Американская «Вашингтон Таймс» помещает небольшую заметку «Вопросы по поводу истинных мотивов российской помощи». На встрече министров финансов «Большой восьмерки» в конце прошлой недели Россия заявила о списании 700 миллионов долларов долга наиболее бедных стран мира. Эксперты отмечают, что это отнюдь не бескорыстная благотворительность, поскольку тот же министр финансов России заявил, что страна заинтересована в новых клиентах в Африке и на Ближнем Востоке для сотрудничества в области ядерных технологий. А журнал Newsweek описывает мучения компании Motorola, у которой на российской таможне отобрали 167,5 тысяч мобильных телефонов. Сначала сказали, что не заплачена таможенная пошлина, а потом заявили, что телефоны излучают повышенный и небезопасный радиоактивный фон. 50 тысяч телефонов тут же уничтожили. В конце концов, об этом узнал президент Путин, и полетели головы. Но, как пишет автор статьи, отнюдь не из-за любви к Motorola, не из-за «Большой восьмерки» и не из-за желания России вступить в ВТО. Просто клан силовиков в Кремле стал слишком сильным, и его надо немного придавить. Вот такие темы в англоязычной прессе только за последние два дня. Словом, пока работа компании Кетчем в прессе не видна. Я позвонила в Нью-Йорк, в организацию, которая исследует Россию так же, как и все остальные государства мира. Мы говорим с директором российских исследований Рэчел Дендер. Так что должно сделать российское правительство, чтобы улучшить имидж страны на Западе?
Спасибо, Ирина, за этот вопрос. Мне немножко сложновато отвечать, потому что трактовать или видеть проблемы с правами человека только через имидж – это не очень честный подход. Кто-то может трактовать это как будто проблема не в проблеме самой, а проблема просто с имиджем. И раз проблема только с имиджем, это значит, что Россия должна делать? Она должна просто улучшить свой, ну, манипулировать имидж, и так проблема забудется. Я бы не хотела ставить ваших слушателей с таким впечатлением.
А что вы ставите в число реальных проблем?
Я сейчас могу перечислять те проблемы, которые действительно вызывают озабоченности у правозащитников и в России, и за рубежом. И также, я надеюсь, у политиков и в Евросоюзе, и в США, и в других странах, которые имеют тесные отношения с Россией. Главное всего, это, конечно, то, что сейчас происходит в гражданском обществе.
По телефону из Нью-Йорка Рэйчел Денберг, Human Rights Watch. Тот же вопрос об имидже представителю другой правозащитной организации «Международная амнистия». У телефона в Лондоне Лидия Ароя. Как вы считаете, попытка будет удачной?
Пиаровские компании нанимают, когда осознают, что есть серьезные проблемы. Факт, что Кремль нанял такую компанию, означает, что правители России понимают, что есть серьезные проблемы с имиджем России за рубежом, что есть серьезные проблемы по отношению к правам человека в России. Дело в том, если сможет такая компания действительно исправить имидж России, если это не будет еще одна попытка строить потемкинские деревни, заглаживать проблемы вместо того, чтобы решать их. История России и история прежде этого Советского Союза хорошо показала, что такие попытки прикрыть правду никогда не кончаются успехом.
Но, вероятно, если пиар-компания не может, по вашему мнению, окончиться успехом, то правительство России на самом деле должно решить реальные проблемы. Какие проблемы вы считаете основными сейчас?
Мы в Международной амнистии давно указывали на самые такие жуткие проблемы по отношению права человека в России, которые мы считаем, что правительство России должно заняться первым делом. Прежде всего, это прекратить безнаказанность правоохранительных органов и вообще безнаказанность правоохранительных и правительственных лиц, также служб безопасности и военных не только на территории Чечни, но и по всей Российской Федерации. Также правительство должно показать конкретными действиями, что они готовы бороться с ксенофобией и с расизмом. По всей России почти что каждый день бывают такие примеры о новых исступлений на расовой почве, и мы видим, что не принимаются конкретные меры, чтобы все это пересечь. Наоборот, иногда бывают сигналы, что правоохранительные органы, они сами являются творителями таких выступлений. Также правительство должно прекратить нажим на неправительственные организации и обеспечить свободу слова, свободу прессы, и чтобы неправительственные организации могли спокойно и свободно работать.
Лидия Ароя, Международная амнистия Лондон. Лидия, а скажите, вот вы работаете практически во всех странах мира и исследуете проблемы всех стран мира. Вы критикуете правительство Тони Блэра, вы критикуете администрацию Джорджа Буша, вы выступаете против тюрьмы в заливе Гуантанамо, вы выступаете против тайных мест содержания ЦРУ в Европе. Скажите, вы когда-нибудь сталкивались с тем, чтобы правительство хоть одной страны решило нанять пиар-агентство, чтобы улучшить имидж?
Нет, но я бы сказала, что никакой пресс-офис, никакая пиаровская компания не может изменить или улучшить имидж какой-нибудь страны. То, что может улучшить или изменить имидж страны, то это политика правительства.
Лидия Ароя, правозащитная организация «Международная амнистия». Мы все пытались вспомнить хоть одно правительство, которое нанимало бы пиар-компанию для улучшения имиджа страны. Отдельных лидеров – да, в той же Великобритании. Не Тони Блэра, конечно, он прирожденный политик и коммуникатор. А вот образ Маргарет Тэтчер был изменен в свое время полностью, от акцента до походки и манеры одеваться. А так, чтобы всей страны – нет. Но, с другой стороны, ведь ни в одном государстве мира пиар не играет столь мощной политической роли, как в России. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В европейские страны пришла первая азербайджанская нефть из трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Из турецкого порта нефть доставляют на танкерах. Торжественное мероприятие по случаю начала функционирования трубопровода намечено на 13 июля. Также на днях президент Нурсултан Назарбаев подтвердил готовность подписать в июне 2006 года соглашение о присоединении Казахстана к нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Для Турции проект Баку-Тбилиси-Джейхан имеет как экономическое, так и геополитическое значение, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
По всем каналам турецкого телевидения крутят видеоролики о том, как в турецком средиземноморском порту Джейхан началась закачка в танкеры первой каспийской нефти из трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. По словам экономического обозревателя газеты «Милиет» Ямана Турюнгера, трубопровод Баку-Джейхан стоимостью более 3 миллиардов долларов – самый дорогостоящий в нефтяной отрасли всего мира. Азербайджанская нефть будет поступать в турецкий порт Джейхан и далее в Европу. По словам министра энергетики Хилми Гюлера, турецкая экономика получит дополнительно около 200 миллионов долларов в год. В Турции самый дорогой бензин в Европе. Стоимость одного литра достигает 2-3 долларов. Водители такси переходят на более дешевый газ. По словам турецкого экономиста, предприятия постоянно ощущают нехватку топлива. Ежегодная потребность страны в черном золоте более 30-35 миллионов тонн. Своей нефти в Турции нет, топлива постоянно не хватает. Теперь можно быть уверенным, что нефтяной голод не наступит. Экономисты прогнозируют снижение цен на топливо. Власти планируют пойти еще дальше. В ближайшие годы с участием иностранных компаний в Турции построят ряд терминалов и трубопроводов. Страна превратится в важнейший энергетический транзитный узел для транспортировки углеводородов в третьи страны – Ливан, Иорданию, Европу. К тому же транспортировка нефти по трубопроводу позволит значительно снизить нагрузку на турецкие проливы. Об этом мы говорим уже много лет. Когда нефтяной танкер проходит через Босфор, полностью перекрывается движение в проливе. Отвечающие за судоходство ведомства следят за ним, затаив дыхание, продолжает Яман Тюрюнгер, ведущий экономический обозреватель газеты «Милиет». Нефть перевозится в танкерах через самый центр Стамбула. Опасаясь экологической катастрофы, правительство ужесточило правила прохождения морских судов. В планах прекратить движение танкеров через Босфор и Дарданеллы. Однако это стало серьезной проблемой. Турецкие проливы – единственный путь транспортировки российской нефти на мировые рынки. Мы неоднократно предупреждали российские власти, что альтернативой проливам может стать экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. По словам турецкого журналиста, к участию в проекте приглашали российские компании, которые отказались от сотрудничества. Одна из крупнейших нефтяных компаний страны «Лукойл» инвестировала средства в проект, но 2 года назад продала свою долю японской компании. Маршрут трубопровода проложен в обход территории России, которая неоднократно подвергала сомнению целесообразность строительства трубопровода. По мнению российских властей, решение о строительстве нефтепровода – реализация прежде всего политических интересов. Москва не раз утверждала, что экономически маршрут Баку-Тбилиси-Джейхан невыгоден и предлагала свои ресурсы для доставки каспийской нефти на мировой рынок. Турецкий политолог Эмре Конгар в книге «Евразия. Сегодня-завтра» называет трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан крупнейшим политическим проектом, который изменит всю картину региона от Кавказа до Центральной Азии. После распада Советского Союза Турция стала одним из ключевых игроков в Центральной Азии. Прокладывая маршрут от Каспийского моря до Средиземноморья, Грузия, Турция и Азербайджан создают новый стратегический союз. Грузия и Азербайджан стремятся освободиться от российского влияния и укрепить энергетическую независимость от России. Большая часть нефти будет предназначена для европейского рынка.
Это был материал нашего корреспондента в Стамбуле Елены Солнцевой. Трубопровод Баку-Тбилиси-Джихан стал первым крупным международным проектом, подтверждающим основную постсоветскую концепцию Грузии. Согласно этой концепции, Грузия – это прежде всего важная геополитическая территория, которая связывает страны Европы и Азии, рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Автором самого названия «Баку-Тбилиси-Джейхан» был как раз экс-президент Грузии. Первоначально проект назывался просто «Баку-Джейхан». Однако Эдуард Шеварнадзе отказывался ехать на саммит в Стамбул, где в ноябре 1999 года были подписаны окончательные договоренности по строительству большого трубопровода, поставив ультимативное требование о внесении в название проекта города Тбилиси. Итак, проект «Тысячелетие», как его называл Шеварнадзе, наконец осуществлен. Смогла ли получить Грузия то, чего она ожидала, то есть многомиллиардные доходы, энергетическую независимость и гарантии безопасности со стороны Запада? Нынешний президент Грузии Михаил Саакашвили недавно заявил, что проект этот, конечно, полезен для страны, но, цитирую, обещание Шеварнадзе о том, что Грузия сможет жить за счет нефтепровода, ничего при этом не создавая, конечно, были беспочвенны. Конец цитаты.
Это был наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Баку и вовсе нефтепровод называют проектом 21 века. Наш корреспондент Ялчин Тайраглу побеседовал на эту тему с вице-спикером парламента Азербайджана Валехом Алискеровым.
Экономическое значение этого проекта оценить очень легко и очень просто. Для любого производителя нефти нужен выход на международные рынки. Выход безопасный, выход стабильный и выход экономически привлекательный. Поэтому все разговоры о политизированности этого проекта – это глупости. При тех ценах, которые сегодня существуют на нефть, для Азербайджана это десятки миллиардов долларов.
Олег Фирузович, как бы вы прокомментировали политическое значение проекта «Баку-Тбилиси-Джейхан»?
Получая независимый, безопасный, стабильный выход для своей нефти на международные рынки, получая соответствующие доходы, естественно, для Азербайджан становится со всех точек зрения более независим от каких-либо влияний, воздействий. Растет бюджет Азербайджана. Реализуются крупные инфраструктурные проекты в ненефтяном секторе. Это и электроэнергетика, это и газовая сфера, это и вопросы ирригации земель, это и увеличение сельхозпродукции и других видов продукции, развитие социальной сферы и так далее, и так далее. Естественно, политическая независимость тем крепче, чем выше экономическая независимость страны.
Недавно президент Азербайджана принимал участие на саммите ГУАМ. Были приняты новые решения по структурной реорганизации, по развитию этой организации. Каким вы видите перспективы этой организации, перспективы участия Азербайджана?
Четыре страны решили сотрудничать в определенных сферах для того, чтобы объединить свои усилия в развитии своих экономик. И реализовать эти намерения, они намерены через определенные процедуры и через определенные действия. Например, свободная торговля, свободное передвижение капитала, людей, товаров и так далее, и так далее. И трактовка, что создание такой организации направлено против кого-либо, это не совсем корректное.
Так считает вице-спикер парламента Азербайджана Валех Алискеров. В недалеком будущем по трубопроводу должна пойти и казахстанская нефть. По сообщениям из Астаны, в 2010 году уже может вступить в действие масштабная казахстанская Каспийская транспортная система, которая включит в себя новый нефтепровод по территории страны, систему морских перевозок нефти и пункт перевалки казахстанской нефти в Азербайджане с подключением его к трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.
Это был Олег Кусов. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявления и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В программе новая книга французского философа Ива Пакиале. «200 Ван Гогов в самом неизвестном музее Амстердама». Европа театрального режиссера Сергея Федотова. Сегодняшнее изобразительное искусство Восточной Европы на выставке в Эрмитаже. «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях к этому часу. Президент США Джордж Буш побывал с незапланированным визитом в Багдаде. На его встрече с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики и членами иракского правительства обсуждались вопросы безопасности, экономической стратегии и восстановления страны. Буш также встретился с американскими военнослужащими, несущими службу в Ираке. Челябинский гарнизонный военный суд назначил на 27 июня рассмотрение дела об избиении рядового Андрея Сычева. Дело будет рассматриваться коллегией судей на открытом процессе. Солдату после издевательств со стороны старослужащих танкового училища в январе этого года пришлось ампутировать ноги. В Калининградской области в городе Светлогорск сотрудники частной охранной фирмы избили 10 выходцев из Киргизии, работавших на стройке. 5 пострадавших в тяжелом состоянии, нападавшие задержаны. «Газпром» надеется к концу лета достичь договоренности о ценах на российский газ для Белоруссии. Об этом заявил заместитель главы концерна Александр Рязанов. Он подтвердил, что Белоруссии предложено покупать газ по цене $200 за 1000 кубометров, при нынешней цене менее $47. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил Израиль в государственном терроризме после того, как в результате израильского ракетного удара в секторе Газа сегодня погибли 11 человек, 9 погибших гражданские лица, 2 боевики из группировки «Исламский джихад». Европейский парламент призвал Соединенные Штаты закрыть военную тюрьму на базе в Гуантанамо, где с 2001 года содержатся подозреваемые в терроризме, большинству из них до сих пор не предъявлены обвинения. Парламент Киргизии во вторник в очередной раз отказался ратифицировать договор о сотрудничестве с Казахстаном.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Основные и альтернативные источники энергии. Взгляд геолога. И как поставлена работа с трудными подростками в России и в мире. Привычной темой для разговора об энергетике – ограниченность запасов нефти, безопасность атомных станций, перспективы термоядерного синтеза и в последнее время альтернативные источники энергии. Многие считают именно альтернативную энергетику, то есть использование энергии солнца, ветра, воды и внутреннего тепла Земли, стратегическим направлением развития отрасли, ведь это возобновляемые, а значит неисчерпаемые источники экологически чистой энергии. Тем более неожиданным должен показаться прогноз, по которому основным энергоносителем 21 века будет даже не нефть, а уголь. О том, как соотносятся альтернативные и основные энергоносители, рассказывает профессор Московского государственного университета, доктор геолого-минералогических наук Михаил Голицын. С ним беседует Александр Сергеев.
В Китае завершено строительство самой большой гидроэнергетической плотины. Если взять гидроэнергетику, она может считаться альтернативной энергетикой? Михаил Владимирович.
К сожалению, использование гидроэнергии в течение последних 100 лет показало, что больше 3% общей потребности в энергии гидроэнергии дать не может. Равнинные электростанции губят огромное количество сельскохозяйственных земель. Высота плотин небольшая, там десятки метров. Малый съем энергии с каждого, так сказать, метра реки. Горные электростанции, плотины высотой 250 метров. Это вот в Средней Азии знаменитые эти Нарынские электростанции. А район сейсмически опасный. Представьте себе, будет вот ашхабадское землетрясение 48-го года или ташкентское 66-го года. Если прорвется вот эта электростанция, будет смыт Самарканд, и Зиравшан будет смыт, не говоря уже о мелких поселках, аулах и так далее. И поэтому вот в мировом потреблении энергии было 3%, и на будущие 100 лет тоже больше 3% не дают.
Про атомную энергетику, она все-таки, несмотря на все опасности, развивается, но явно не претендует на то, чтобы стать основной энергетикой. Основное – это все-таки нефть, уголь, газ.
Да.
Есть ли какие-то перспективы изменения этой ситуации? Какая сейчас ситуация с ископаемыми топливами?
С ископаемым топливом сейчас достаточно в мире благополучно. Вот 30 лет назад все газеты писали, что нефти хватит на 40 лет. Прошло 30 лет, и если мы сейчас возьмем эти прогнозы, то получается 50, а то и 70 лет. Разведываются на шельфе новые месторождения, повышается процент нефтеотдачи, извлекается не 30%, как раньше, а 40%, а будет извлекаться там 50, 60, может быть, 70%. Примерно половина запасов нефти мира сосредоточены в тяжелых нефтях, так называемых битуминозных песках. Вот в Канаде бассейн Атабаско, там 100 миллиардов тонн нефти. Если учесть, что общие ресурсы разведанной нефти – это 175 миллиардов тонн, то вот Атабаско – это половина.
То есть, на самом деле, проблемы нефтяного кризиса вот так вот на носу у нас нет. В таком случае, может быть, нам и надо положиться на нефть, там, на газ?
Нет, но все-таки с каждым годом удорожает добыча нефти. И знаменитые эти альтернативные энергоносители постепенно будут в цене приближаться к основным энергоносителям. Сейчас, конечно, они в 2-3 раза там дороже, а было в 10 раз дороже. 10-20 лет назад очень дорого все эти солнечные установки дорогие были, ветряки были плохой конструкции, не так работали, как сейчас ветроэлектростанции. 60-80 метров лопасть не дает 5 мегаватт энергии, это может целый поселок снабжать один ветряк. Это сейчас уникальные такие строятся. А обычно до 500 киловатт ветряк. И вот когда их строят вдоль всех дорог, вдоль побережья Северного моря, в Германии, в Голландии, в Бельгии, сплошь ветряки стоят. Причем их сейчас ставят в море их. Во-первых, места не занимают, и, во-вторых, там постоянный ветер.
Вот, наверное, проблема постоянства ветра, да. Это такой ключевой вопрос для ветроэнергостанций.
Но, как правило, параллельно ветровым электростанциям действуют или газовые, или угольные, или мазутные. Обязательно. Но вот эти районы, где построены сегодня ветряки, как правило, там 90% времени ветра 7-8 там, метров в секунду, что нормально. Когда 25-30, это плохо, ломает эти...
Ну, то есть это, опять же, решение для некоторых районов с сильными постоянными ветрами.
Да.
Значит, опять мы не можем ветроэнергостанциями обеспечить, скажем, половину энергопотребления Земли. Что еще можно предложить, кроме ветра? Солнечную энергию?
Ну, вот солнечная энергия, конечно. Вот солнечная энергия получается двумя типами установок. Первые – это зеркала, фокусируют лучи Солнца на котле с водой или с соляным раствором ли, нагревают этот котел с водой и употребляют его куда нужно. А второе, это вот наиболее прогрессивный, который в космических станциях уже много лет употребляется, это фотоэлементы. Есть вот в Англии дома, которые отапливаются, стены и крыши там оборудованы панелями. В Крыму у нас солнечные электростанции дом отапливают.
Но это когда есть солнце, да, опять же?
Да.
А ночью, а в плохую погоду?
Вот это главный недостаток всех альтернативных энергоносителей, ветра, солнца, той же энергии океана, когда море спокойное, какая там энергия? Никакой энергии.
А там каким образом извлекается энергия из океана?
Например, делают поплавок и шток. Ну, как вот в автомобиле цилиндр ходит. И волны то поднимают, то опускают, то поднимают, опускают. И он качает, производит энергию. Потом вот проектируется на крупных течениях ставить подводный как бы пропеллер на том же Гольфстриме с лопастями в 80 метров пропеллера, которые медленно будут вращаться, но силой будет обладать огромной. А потом очень интересные вот в теплых районах такие установки есть. На дне океана, на дне морей, там даже где наверху там 30-40 градусов вода, на дне 8 градусов, на глубине 1000, там 1500 метров. И вот оттуда подают холодную воду, она сжижает фреон, который поступает в следующий оборот, где теплая вода, фреон испаряется, расширяется,
а и двигает крутит
турбину. Угу. Крутит турбину, снова поступает в холодную воду, ожижается.
Всего лишь просто из глубины океана достать немного холодной воды, и вперед можно вырабатывать энергию.
И можно вырабатывать энергию.
Как я понимаю, можно вместо океана сунуться в землю, там температура высокая, и получать тепло оттуда.
Да вот в Ленинграде собирались построить около 2 или 3 тысяч метров скважину в гранитах, где температура больше 100 градусов, и получать горячую воду. Сейчас состояние этого проекта я не знаю. А так-то тепло Земли используется разное. Низкотемпературное, там порядка 50, 60, 80 градусов для теплоснабжения домов на Кавказе, оранжерей, теплиц. А высокотемпературное тепло, вот на Камчатке у нас Паужетская электростанция и строится Мутновская, это вот используют перегретый пар, который извлекается из скважин. Но вместе с горячей водой и паром выделяются вредные газы, и поэтому строить близ городов...
Если все альтернативные источники энергии на сегодня все-таки имеют серьезные недостатки, что еще у нас есть из того, что мы можем использовать на перспективу?
Не, в общем, еще много лет вся мировая энергетика будет базироваться на 3 китах – уголь, нефть и газ. Причем газ чисто природный, который в газовых месторождениях, и сейчас мода пошла, газ откачивать из угольных пластов. В одной тонне угля содержится 20-30 кубометров метана. В угле пористость 10-20-30%. И там сосредоточены громадные запасы газа, которые сопоставимы с запасами природного газа. Если мы будем из этих пластов откачивать газ, мы снижаем опасность шахтеров.
И, как я понимаю, и сам уголь по-прежнему остается одним из основных энергоносителей, и его роль, как ни странно, вроде бы начинает увеличиваться в мире.
Да. Сегодня добывается в год 5 миллиардов тонн угля в мире.
В мире.
Нефти добывается 3,2 миллиарда. То есть угля добывается почти вдвое больше нефти.
То есть, с одной стороны, мы говорим об альтернативных экологически чистых источниках энергии, а с другой стороны, говорим, будем уголь жечь, который и пыльный, и от него при сгорании летит всякая гадость из труб. И вроде бы это противоречащие две тенденции.
Есть такое понятие «культура производства». Так вот, в потреблении угля культура заключается в обогащении угля, отнимание у него зольной части, чтобы органика у нас одна была, чтобы зольность угля была, как во всем мире, 10%, 8%, 6%, 5%. Тогда его можно жечь без особого ущерба для экологии. Во-вторых, на электростанциях устанавливают золоулавливающие установки, газоулавливающие установки. Там известь сыпят, чтобы связать серу, гипс получается. Вот эта культура использования угля во всех странах движется очень сильно вперед. И мы сейчас поняли, что надо этим заниматься. И в Кузбассе строят обогатительные фабрики. Но главный бич у нас все-таки – это то, что во всем мире газ дороже угля, а у нас газ дешевле угля. И поэтому Чубайсу, конечно, выгодно, форсунку открыл и топка горит.
Вы показывали достаточно интересные прогнозы и историю изменения энергопотребления в мире.
Ну вот передо мной график, который охватывает период в 200 лет. С 1900 года по 2100, 200-летний отрезок. Так вот, в 900 году 60% энергии получали за счет дров, растительной, так сказать, энергии. Потом уголь стал помогать, потом нефть. И к 80-му году у нас уже 40% энергии давала нефть, 20% газ, уголь снизился с 60% вот до 25%. А сейчас вот прогноз до 2020 года, что уголь возрастет до примерно 30-32%, газ останется на уровне 17-18, а нефть 40, понизится вот до 20 там, с чем-то процентов. А вот что касается гидроэнергии, она останется на уровне 3%. Что касается атомной энергии, сейчас их 8%, собираются в 2020-м там 12%.
Ну, в общем, до той поры, покуда хватает таких более-менее взвешенных прогнозов, то есть там на 20, на 30 лет вперед, нам пока ископаемого топлива хватает. А заглядывать там на 100 лет вперед мы не можем.
Ну вот американцы заглянули на 100 лет вперед и, по-моему, фантастический вывод сделали, что половина энергии будет получаться за счет вот альтернативных источников. Но чтобы вот солнце, ветер, эти вот нетрадиционные источники возобновляемые дали половину энергии даже через 100 лет, это, наверное, фантастика.
Солнце дает энергию только половину дня, а нужно же еще и ночью потреблять.
Половину дня и половину года.
Так что, всегда. В общем, действительно, наверное, это некоторый перебор, но тем не менее рост в области альтернативной энергетики
несомненно
есть, только за последние несколько лет.
Да,
почти в 10
да.
раз.
Вот ветродвигатели, читаю, 99-й год, 20 мегаватт, в 2002-м 340 мегаватт, а в 2010-м собирается 3000 мегаватт, а было 20. Но все-таки главный недостаток энергии – это непостоянство действия и необходимость держать второй запасной энергоноситель.
То есть фактически две инфраструктуры.
Вот это большой минус.
Ваш сейчас прогноз на ближайшее время – это все-таки доминирование угля, да?
Да.
Повышение роли.
Уголь, нефть и газ. Вот эти три кита, на которых стоит энергетика
человеческая. При постепенной как бы поддержке до 10-20, наверное, процентов на альтернативу, да?
Да.
С профессором Московского государственного университета Михаилом Голицыным беседовал Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Этой весной оказалось на грани закрытия специальное предприятие «Новое поколение», где работают трудные подростки Петербурга. Почему подобное случается, когда столько говорят о необходимости работать с этими детьми? Расследование вела Татьяна Вольская.
Программа профилактики правонарушений несовершеннолетними на 2006-2008 годы проходила в Петербургском законодательном собрании с большим скрипом. Ее отстояли с трудом. Тогда же депутаты обратили внимание на общество с ограниченной ответственностью «Новое поколение», которое финансируется из городского бюджета. Оно дает рабочие места для подростков из неблагополучных семей, которые склонны к совершению правонарушений или уже их совершили. Больше половины воспитанников «Нового поколения» вышли из колонии, находятся под следствием или осуждены условно. Здесь они собирают детские настольные игры и получают образование. Подробнее о том, как работает предприятие, рассказывает его генеральный директор Михаил Дмитриев.
Ребята, они работают на доступном для них производстве. То есть вот то, что делается, это можно делать, не имея квалификации и имея довольно неразвитые трудовые навыки. Мы изготавливаем детские настольные игры. Вот у нас есть видео, кинотеатры, а у нас есть еще и театр. Вот настольные игры – это театр в игрушках. Из игрушек вообще в мире появились вот настольные игры первыми. И они позволяют, вот в частности, моделировать вот эти вот социальные отношения и межличностные отношения, которые возникают у нас в жизни. Поэтому они актуальны до сих пор. В семье, например, они очень эффективны для... Вот если у вас есть проблемы с детьми, купите настольные игры. Потихоньку вы сами заметите, как за несколько месяцев вот так регулярные игры, как они будут уходить, потому что вы отшлифуете свои отношения, и те конфликты, которые были, они проявятся здесь и будут урегулированы, потому что в игре есть правила, в отличие от жизни. Например, у нас есть несколько игр по правилам дорожного движения. Как себя вести на празднике, в школе. Если вот родители пригласили на вечеринку взрослых, и в то же время вам нечем занять детей, у нас есть такие игры, как «Большой праздник», который позволяет ребят занять группой сразу. Есть игры, которые позволяют занять ребят, когда они уже старшими стали, то есть после 14 лет. «Душа компании». Это очень интересная игра, тоже популярна для молодежных вечеринок.
А ваши воспитанники сами играют в эти игры?
Конечно, играют. И первое, когда мы запускаем новое изделие, мы всегда интересуемся, ну как, вам понравилось, не понравилось, как это выглядит. И мы всегда очень внимательно прислушаемся, что вам говорят. Конечно, играют. Более того, так часто бывает, что бракованные игры, у нас довольно много брак, к сожалению, понятно почему. Они забирают домой и относят своим младшим братишкам, сестренкам, где тоже в них играют, соответственно.
К вам же приходят непростые дети. Многие, наверное, бросили школу, привыкли к вольной жизни, а тут надо входить в какие-то рамки. Вы им в этом помогаете?
Так тяжело бывает вставать по утрам на работу. Вот этот элемент, он является одним из основных трудового навыки. Особенно тяжело вставать, если вы перед этим лет несколько не вставали никуда по утрам, а спали сколько хотели и приходили, когда хотели. Это так тяжело. Но человек во многом решает это сам для себя, а мы только можем помочь в этой сфере. Это раз. Конечно, когда к нам приходят на работу, все это объясняется, рассказывается. В бригадах ребята тоже учатся этим трудовым отношениям. Тем отношениям, которые возникают на любом заводе, в любой организации. Это всему учишься уже непосредственно, сталкиваясь с этим всем. Бывает, у многих из тех, кто к нам приходит, сначала возникают большие проблемы с тем, чтобы вот выходить, работать. Это очень сложно для них. Мы стараемся помочь. Количество часов часов отработанных, установленных законодательством. Все приходят с 9 до 10 часов на работу. Потом завтракают, обедают. Город полностью оплачивает это. Двух-трехразовое питание в зависимости там, от возраста. И это очень важный элемент. Перерывы между, естественно, работой существуют. Рабочий день длится от 4 до 7 часов в среднем.
Как смотрят на эту работу сами ребята? Саше 17 лет. Он работает сборщиком-комплектовщиком детских настольных игр на второй площадке нового поколения в Московском районе.
Я жил раньше в Мурманской области с бабушкой, с дедушкой. Они умерли, меня отправили сюда. Здесь я учиться не хотел, так как там все друзья. И самовольно покидал этот город и возвращался.
То есть был вечный беглец такой, да?
Ну да, где-то это продолжалось год. Потом вот комиссия по делам несовершеннолетних посоветовала, если хочешь, устраивайся в вечернюю школу, а хочешь поколение. Я выбрал поколение, так как там можно заработать и учиться. Работаю 2,5 года.
Ну, как тебе нравится?
Мне нравится.
А что ты делаешь? Что за игры?
Кубики для детей от 3 лет. Много всяких разновидностей. Не знаю, мне нравится. Я не жалею, что я попал в поколение, если честно. Во-первых, реализовываешь самого себя и знаешь, чего ты хочешь от жизни.
Ну, а где ты живешь?
Дома с родителями.
А как родители твои смотрят на это?
Мои родители смотрят совершенно нормально, потому что я сам этого захотел, и я могу сам себя одеть. Я, можно сказать, этим горжусь.
У тебя отношения лучше с родителями стали после этого?
Да.
Ты много зарабатываешь?
Ну, от 2-3 тысяч вот так вот. Я еще бригадир. Одежду себе покупаю. То, что я вот сейчас ношу, это все я купил. Себе магнитофон могу позволить там купить.
Вот так. Не сложились у кого-то отношения со школой, так можно получить образование здесь, а не ставить на своем будущем жирный крест. А ведь иногда у тех, кто приходит в новое поколение, нет за плечами даже начальной школы. Михаил Дмитриев.
Комитет по образованию довольно давно уже разработал специальную программу для такого рода детей. На всех наших площадках работают учебные пункты вечерних сменных школ или общеобразовательных школ. И там все, кто не имеет 9 классов, обучаются в обязательном порядке. Мы стараемся объяснить, что это нужно делать. И сейчас мы очень радуемся, за последние годы у нас выросло количество тех, которые сами учатся уже в 10-м, 11-м классе. Мы очень гордимся тем, что у нас сейчас 48 человек получили и получают высшее образование.
Видимо, все это не впечатлило питерских депутатов, которые решили, что нельзя давать бюджетные деньги коммерческой организации, даже делающей такое важное дело, и сократили финансирование. Против этого резко возражала депутат Законодательного собрания Петербурга, председатель комиссии по социальным вопросам Наталья Евдокимова.
Меня всегда удивляет позиция людей, которые считают, что только бюджетное учреждение может хорошо выполнять свои обязанности. Да очень часто с точностью, да наоборот. Деньги действительно очень приличные. Давайте смотреть, а что мы за эти деньги имеем? А за эти деньги мы имеем широкую сеть предприятий нового поколения по всему городу, в которых работают именно вот эти дети. Ведь с ними не будешь вязать или вышивать гладью. Это ребятки, которые в хороших переделках побывали. Им нужно предложить реальную систему социальной адаптации, именно работу, чтобы зарабатывать деньги и чувствовать себя нужным обществом. Обучение, чтобы они могли догнать своих сверстников. Ведь не пойдет же 15-летний оболтус во второй класс учиться правилам арифметики.
И все же деньги на эту программу урезали на треть.
Вы хотели создать в 3 районах новые площадки за 3 года, будет только в 2. Один район вылетел.
Самое печальное, что деньги сняли из той площадки нового поколения, которая находится в Колпинской колонии для несовершеннолетних. В конце концов, деньги выделили из резервного фонда.
Преступление не создавать такие рабочие места, потому что 3 года тому назад в колонии были и побеги, и захваты заложников. От безделья можно заняться всем чем угодно. Но когда ты уже эти рабочие места создал, и дети к этому привыкли, и они с желанием там работают, у них очередь на рабочие места, отбирать у них это двойное преступление. Посмотрите, что получается. Профессиональная реабилитация, социальная реабилитация, получение профессии, зарабатывание денег, после того, как они выходят, не 200 рублей им дают и ни в чем себе не отказывая, это будет приличная сумма, с которой они могут начать жизнь и приехать к родителям не нахлебником, а кормильцем. Другой совершенно статус у молодого человека.
Да, иногда дети, работая, помогают своим родителям, говорит сотрудница нового поколения Екатерина Филимонова.
На второй площадке Московского района работает Саша Афанасьев. Например, в этом месяце он заработал 10 тысяч. Он поставил для себя эту цель, потому что он знает, что это единственный источник дохода на данный момент у него. И что не только ему нужно прокормиться, хотя в новом поколении кормят и еще подкармливают. на дополнительное питание, допустим, ставит. Действительно, он зарабатывает немаленькие деньги, он тратит их исключительно на себя и даже на своего папу, которого содержит. Вот купил ему кроссовки. Мы, конечно, удивились, но он смог сказать только одно: «Ну как же, это же мой отец, ему уходить вообще не в чем». Человек остается человеком, несмотря ни на какие сложные жизненные ситуации, в которые попадает ребенок или подросток.
Дают ли возможность работать трудным подросткам в других странах, например, в Чехии, рассказывает наш пражский корреспондент Владимир Ведрашко.
В самом центре чешской столицы, рядом с Вацлавской площадью, на улице Весмечках, открылся центр помощи детям и подросткам, покинувшим свои семьи. Здесь можно за небольшую плату принять душ, постирать и погладить одежду. Руководитель центра Ласло Сюмег сумел добиться от властей центральных районов Праги финансовой поддержки, привлечь благотворительные организации к обеспечению центра одеждой и необходимыми гигиеническими средствами. Здесь же молодые люди могут получить обезболивающие средства, пройти некоторые медицинские тесты, например, на беременность или гепатит. Чехи уже давно привыкли к тысячам бездомных на улицах своих городов, особенно в столице. Газета «Лидове новины» сообщила недавно, что стремительно растет и число уличных детей. Только в Праге их около 1500. Примерно 2/3 из них – это бежавшие из детских домов воспитанники, а остальные – дети из распавшихся семей. Одной из причин неблагополучия в детской и подростковой среде в Чехии называют рост домашнего насилия. Только в прошлом году в Чехии зарегистрировано 1319 детей, подвергшихся издевательствам у себя дома. Это, по официальной статистике, на 300 детей больше, чем в 2004 году. По данным Министерства труда и социального обеспечения, в Чехии в настоящее время 10 тысяч детей живут в детских домах и разного рода интернатах или зарегистрированы в специальных диагностических подростковых кабинетах. Среди других факторов, влияющих на неудовлетворительное положение детей, чешские правозащитные организации отмечают чрезвычайную медлительность судопроизводства, неспособного быстро решать семейные конфликты, жертвами которых становятся дети. В Чехии ведется довольно широкая профилактическая работа с детьми и подростками. Существуют домашние психологи, которые проводят в семье несколько дней, помогая выправить нарушенное взаимопонимание. Действуют правозащитные организации и детские фонды, а также всевозможные горячие детские линии. Развиваются интернет-сайты с подробной полезной информацией для детей. Кроме того, к работе с детьми привлекаются самые яркие звезды чешского молодежного шоу-бизнеса.
Владимир Ведрашко из Праги. Российские психологи часто повторяют, что благотворительность имеет и оборотную сторону, воспитывая в детях иждивенчество, что для них гораздо лучше учиться и работать. Говорит Руслан, 16 лет. Он трудится в петербургском новом поколении.
Я был на Акуратово, там спецшкола. Мне как бы еще хотелось на год остаться, чтобы закончить 9 класс. Но комиссия не разрешила. И, короче, в школу-то я уже не пошел. Пошел новое поколение. Нормально.
Зарабатываешь чего-нибудь?
Нормально.
Игорь работает вместе с Русланом.
Я учился в школе. Меня как-то с трудом все время натягивали. У меня были такие предметы тяжело. Ну, доступны были русский, там, математика. И в 7 классе там психолог предложил вот в это новое поколение пойти. Поначалу было интересно из-за того, что там оклад, и еще сколько ты сделал, столько и получил.
Хочется верить, что эти дети уже не пойдут на улицу. Да и вообще не пропадут.
Рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Встреча Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Как найти путь к добрососедству и взаимовыгодному сотрудничеству? Тему обсуждаем с Сергеем Маркедоновым, зав.отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».